Глава десятая. От Журжи. О дальнейшем преследовании Беслы речи сейчас уже не было. Вымотались за время этой гонки все до измождения, и Лёшка разрешил отряду вставать на ночевку. Нужно было по чести похоронить всех павших и хорошо отдохнуть после этих бессонных суток гонки, и только потом уже можно было идти на соединение со своими.
«Ваше благородие, это вам тут принес я»,
— глухо проговорил казачий урядник, пряча глаза, и подал Егорову окровавленную шапку с того зарубленного казаками волка.
«Вы же их хвосты к себе на шапке нашиваете. Уже чуть ли не половина вон с ними ходит. Ну вот, значит, и этот вам тоже пригодится».
«Это еще вот от нас всех для вас лично».
И стоявший рядом пожилой казачина с багровым шрамом на лице протянул красивый кинжал в серебряной оправе.
«Кавказский ваш бродь, чистый дамаск. Не побрезгуйте уж казаками».
«Спасибо, станичники», — сделал поклон Лёшка и, открыв лезвие, поцеловал его. «Давайте, что ли, хлеб-соль вместе разделим. Небось, воевали-то ведь тоже все вместе».
«А как же!»
— крякнул казачина.
«Вот и по Богдаше тризну справим. Все как положено, честь по чести будет. И это... Спасибо вам, ваш бродь, что сдержали давеча от наскока за вон энтими».
И он кивнул на шапку из меха волка, что мял в руках Алексей. Трофеи разделили по справедливости. Беслы, конечно, были вооружены отменно. У каждого из гвардейцев султана было традиционное вооружение кочевников в виде луков, копий и сабель. Но все они также имели при себе и единообразное огнестрельное оружие. «Карабины вы себе забирайте, а все пистоли и кинжалы нам. Сабли поровну поделим. У меня вон все унтера с неудобными тесаками ходят», — определялся с захваченным Егоров и казачий старшина. Возражений не было. 10 захваченных гладкоствольных укороченных карабинов французской системы были мечтой любого казака. И здесь они перевешивали собой все. Егерям же они были ни к чему. Своего гладкоствола им и так хватало, а вот холодняк был им, конечно же, нужен. В интенданство ведь его ни за что не выпросишь. Все уральские и тульские клинки шли сейчас на вооружение кавалерии и господ офицеров. Ночь прошла спокойно. Караулили себе хорошо. Было серьезное опасение, что под утро опять нагрянут волки, но как-то обошлось. Видать, сама хорошо обжегшись, ушла их потрепанная полусотня к своим основным силам зализывать раны. И небольшой сводный отряд егерей и казаков, пройдя верст 7 по лесной дороге, достиг края леса безо всяких приключений. Теперь предстояло держаться к западу, где основные силы русской армии громили в это время окруженную группировку турок в лесу. Ахтырский, гусарский и третий донской казачьи полки отрезали ее от Журжи с тыла, и в сражении с той иррегулярной кавалерией, что на этот момент была под руками у турок, сначала принудили ее к отступлению, а потом и вовсе рассеяли по степи. Конница Пешчевича, преследуя отступающих, вышла к предместьям Журжи, но в это время из крепости вышли большие силы регулярной конницы турок, и под их давлением, всемерно сдерживая неприятеля, сводный русский отряд снова оттянулся к северу к основным силам. Егерский батальон Давыдовского с парой спешенных сотен казаков перекрыли с юга две основные дороги в лесном массиве и сбили два заслона неприятеля. Как и предполагал главный русский штаб, неприятеля, узнавшего об окружении, охватила паника, и основные силы генерала Олица, разом ударив с севера, буквально за один день смели всех на главном направлении. Русская армия выходила на оперативный простор к Дунаю, и остановить ее уже было некому. Впереди была крепость. Отряд Егорова шел краем лесного массива. Уже два раза на него натыкались небольшие отряды турецкой кавалерии, но, получив дальние злые залпы штуцеров, разворачивались и уходили дальше. Один только раз пришлось скрываться в лесном массиве от 200 легкой конницы, акинджи, вынырнувших из-за перелеска. Казаки спешенным порядком отступили в лес первыми, а за ними, дав несколько хлестких залпов, уходили, пятясь и отстреливаясь, егеря. Сотни покрутились у опушки, подобрали своих раненых и убитых, но внутрь леса лезть все-таки не рискнули. Слишком неопределенная была обстановка вокруг. А ну как сюда нагрянет русская конница и перекроет им здесь выход из леса? Тогда уж им точно не поздоровится. И акинджи, повизжав и дав несколько выстрелов для порядка и острастки, ускакали прочь. «Наши! Наши!» — радовались егеря, глядя с холма на проходящую внизу массу войск. Шли плотными порядками гренадерские батальоны, хлюпая по грязи своими высокими сапогами. Со злыми матерками вытаскивали из глубокой промоины своего бронзового единорога артиллеристы. Скакали туда-сюда вдоль колонн вестовые. К команде подлетела дозорная сотня из первого Донского полковника Иловайского. Станичники разглядели рядом с егерями знакомых казаков из третьего Донского полка Янова и давай тогда горланить да подначивать друг друга. Особая отдельная команда главного квартирмейстерства армии, прапорщик Егоров, доложился подъехавшему под Ясаулу Алексей. «Выходим к своей армии из восточного прорыва. Сами состояли в сводном отряде полковника Пешчевича».
«Первый Донской полковника Иловайского, под Ясаул Бесаренко», представился старший дозора. «Как же, прапорщик, слышали про вас, как вы там через турка пробились по старому тракту, а потом неприятелю в тыл вышли. Следуйте в штаб!» И он, крикнув своих, повел сотню дальше осматривать окрестности.
18 февраля генерал-аншеф Олиц Петр Иванович двинул русские боевые порядки к крепости. Войска шли тремя основными колоннами. Левой, средней и правой командовали, соответственно, генералы Гротенгельм, Демолина и Гудович. В промежутках между колоннами следовала русская конница, серьезно уступающая по численности османской. Впереди и вокруг основных построений рассыпанным строем следовали легкие войска из полковых егерей и трех отдельных егерских батальонов. В промежутках между подразделениями артиллеристы катили полевые орудия, готовясь поддержать пехоту огнем. Войска шли под грохот барабанов. В каждом русском подразделении еще с петровских военных реформ были свои барабанщики. В отдельных командах, ротах, батальонах и полках везде они были введены в их штаты. И теперь они, как им и предписывалось артикулами, отбивали четкий ритм марша — 100 шагов в минуту. Команда Егорова бежала легким шагом в рассыпной цепи перед Апшеронским полком. Рядом с ними, бок о бок, бежали их товарищи из команды поручика Куницына. Только там они держались по двое, а в Егоровской были боевые тройки со штуцерником во главе. Большие массы турецкой конницы выступили навстречу русским боевым порядкам. «На колено!» — отдал распоряжение Алексей. «Примкнуть штыки! Всем огонь без команды по своему личному прицелу!» Впереди наступающей конной массы вырвались легкие всадники из татар и из иррегулярных акинджи. Сквозь все заглушающий барабанный бой донесся их свист и вой.
«Бах! Бах! Бах!»
— ударили пушки русских единорогов. И дальняя картечь унеслась со свистом и воем к надвигающейся цели. «Так, легкая конница подходит на рубеж огня нарезных ружей». Лёшка прицелился и почти одновременно со всеми штуцерниками нажал на спусковой крючок.
«Бабах!»
Приклад силы ударил в плечо, дымное облачко сгоревшего пороха окутало все вокруг, и в нос шибанул такой знакомый запах. а руки уже машинально делали отработанную до автоматизма работу. Крок на предохранительный взвод. Теперь открыл крышку полки замка. Так, вижу, кремень исправен, затравочное отверстие чистое. Скусываю бумажный кончик патрона и часть пороха из него высыпаю на полку. Закрываю крышку замка. Теперь быстро приклад штуцера в землю, а весь порох из патронов в ствол. Мягкий кожаный пластырь крест-накрест на ствол сверху. Вдавливаю пулю в ствольный срез. А теперь ее осаживаю легонько деревянным молоточком. Тюк-тюк. Вот так. Ну и теперь самая долгая часть работы. Забить шомполом тугую пулю до основного порохового заряда. Но времени на это уже не было. Турецкая конница входила в зону поражения из гладкоствольных ружей. Бах-бах-бах! Раздались залпы егерских гладкоствольных фузей. Где-то ржали пораженные круглыми свинцовыми пулями лошади, кричали и падали с них люди. Лёшке было не до наблюдения за всем этим, он оглянулся. До русского строя пехоты было еще шагов 70. «Всем бегом к каре!» И он резко засвистел в гудок. «Гусев, сигнал!» И барабанщик, всегда следующий рядом с командиром, пробил тревожную дробь. В таком грохоте расслышать голос отдельного человека или даже барабана было очень трудно. Но егеря и сами были отменно выучены и теперь неслись, чтобы укрыться от настигающей их смерти. «Ложись! На колено!» — рявкнул Лёшка и первым шлепнулся в грязь, разворачиваясь в сторону турок.
«Бах-бах-бах-бах!»
Строй русского каре окутался облаком дыма. Его плутонги разрядили свои фузеи в смешавшуюся конную массу.
«Бабах-бабах!»
Ударили ближней мелкой картечью пушки, перемешивая в кашу все, что только сейчас было перед строем. «Ох, как же это страшно, когда над тобой проносится такая туча свинца! А ну, вдруг кто-нибудь из неопытных фейерверкеров до жерла своего орудия чуточку ниже, чем надо, опустит, и все тогда! Аха!» — думал Лёшка, машинально доколачивая пулю в ствол. Воспользовавшись возникшей заминкой на поле, Олец кинул вперед всю имеющуюся у него кавалерию. Гусарские, кирасирские, казачьи и карабинерные полки ударили в дрогнувшие конные порядки врага. Русская кавалерия опрокинула противника и обратила его в бегство. «Получай!» — крикнул Лёшка и выстрелил во всадника с бунчуком. Минута, и перед русским строем остались лежать лишь тела погибших и раненых турок, да еще конские трупы. Барабаны ударили снова марш, и перезарядившиеся плутонги пошли вперед, блестя наточенными штыками. «Цепь россыпью! Бегом! Марш!» скомандовал своим стрелкам Алексей, и егеря побежали перед строем штурмовых колонн. Русские войска, взяв инициативу в свои руки, быстро продвинулись вперед и заняли предместье крепости. Турки были обложены по всему фронту и больше уже не могли использовать свое преимущество в коннице, лишившись всякого маневра. Они еще попробовали было ударить ночью, предприняв вылазку, но были отбиты с большим для себя уроном. На всех опасных направлениях против них были выставлены орудия и плотные пехотные порядки. Турецкие батареи были сходу подавлены превосходящей мощью артиллерии русских. Тут очень помогало то, что все их расположение и оборонительные сооружения были уже заранее известны, и атакующие войска действовали по четкому плану. В осаде войска Олица засиживаться явно не собирались, и в ночь с 20 на 21 февраля был объявлен генеральный штурм. Под грохот орудий и маршевую дробь барабанов русские войска пошли на штурм батальонными и полковыми колоннами. Атакующий их порыв был настолько стремительным и точным, что турки один за другим бросили свои оборонительные ретраншементы и всей массой ринулись в город. Войска Олица преследовали их по пятам, не давая возможности остановиться и организоваться для отпора. Основная масса отступающих в панике ринулась в сторону главного замка, который находился на одном из островов Дунайской протоки. Командующий турецкой армией приказал поднять мост, чтобы русские не прорвались по нему в цитадель. Тысячи турецких пехотинцев, бросив личное оружие, кинулись вплавь, пытаясь найти спасение на острове. Многие из них так и утонули в холодных водах огромной реки. Общие потери русской армии при генеральном штурме составили 179 убитых и 820 раненых. Потери турок только лишь убитыми составили более 8000 человек. Напротив замка были немедленно выставлены русские батареи, которые начали вести непрерывный огонь по противнику. Самыми первыми были подавлены огрызающиеся огнем батареи турок. Затем огонь перенесли на защитные бастионы и на центральную цитадель замка. Шанса отбиться у гарнизона уже не было. Генералом Олицем был предъявлен ультиматум о немедленной сдаче замка, иначе решительный штурм и всем смерть. Отдельная егерская команда занимала место чуть западнее двух длинных дунайских притоков, и большие заросли камыша, словно заросли бамбуковых джунглей, охватывали тут огромные площади поймы. В двух верстах к востоку лежала крепость Журжи, взятая два дня назад. Вот-вот должен был капитулировать и весь оставшийся гарнизон замка, подвергавшийся непрерывному обстрелу в течение последних двух суток. Прогремевший оглушительный взрыв порохового склада, наделавший множество разрушений в самой цитадели, поставил точку в этом обстреле. Турки запросили капитуляции. В команде потерь не было, получили легкие ранения трое егерей из новеньких, да осколком от разорвавшейся неизвестно чьей бомбы резануло мышцу на ноге у Потапа, и теперь он прыгал на одной, отказавшись наотрез идти в лазарет. Активных боевых действий здесь больше пока не предполагалось, и, зашив да перевязав всем раны, этих страдальцев оставили пока в команде. Пара недель стояния тут точно будут, пока все вокруг здесь уляжется. А потом, как доставить на главную квартиру стреноженного Потапа, уже и придумаем, — ответил Лешка Никитичу на вопрос, что с ним делать. Сам же он крикнул тройку Живана и направился к ближайшей протоке. Нужно было проверить посты, а потом уже идти для доклада в штаб. Нормально поговорить с самого момента выхода из Бухареста с фон Оффенбергом пока еще возможности не было. Главный разведчик и по совместительству картограф Дунайской армии был очень занят подготовкой к штурму и послал Лешку при встрече позаниматься немного делом, а не донимать высокое начальство докладами о своих подвигах, о которых, кстати, оно и так было уже весьма так качественно осведомлено. «В общем, придешь, Егоров, как турки сдадутся», — буркнул усталый от недосыпа немец, и Лешка, как и было ему сказано, пошел воевать турку. Теперь же вокруг было спокойно, и душа прапорщика требовала определенности. Оставался еще для проверки самый дальний пост, где сейчас стояла в секрете тройка Тимофея, и Лешка не спеша шел к нему, беседуя с Живаном. Серп уже совсем неплохо разговаривал по-русски, да и ранее его легко можно было понять. Очень близки между собой были родственные по своей сути русские и сербские языки. Так же, впрочем, как и сама культура и единая православная вера этих братских народов. Разговор опять зашел на тему панславянизма и о формировании единой великой страны под знаменем Российской империи. Последним препоном для этого, по словам Милорадовича, была дряхлеющая атаманская порта.
«Нашим армиям достаточно ударить посильнее, и ее ослабевшие войска откатятся к проливам, а там и весь край, населенный южными славянами, поднимется на священную борьбу. Сербы, болгары, македонцы, словенцы, хорваты — все разом поднимут знамя войны против турок. Кроме славян, их еще поддержат и греки с валахами, да и со всеми другими народами заодно, проживающими на Балканах», — взволнованно доказывал ему егерь. «Там уже и западные славяне, чехи, поляки и словаки подтянутся, увидев такую силу и вспомнив про нашу родственную кровь.
«Эх, живон, живон, чистая твоя душа!» — покачал головой Алексей. «Да кто этому осуществиться-то даст? Тут вон только мы голову подняли, и против нас весь Запад начал козни строить. В Стамбуле несколько полков нового порядка под присмотром французских офицеров-советников формируются, артиллерийские и ружейные мастерские строятся. И это еще Австро-Венгрия активно нам палки в колеса не начала пока что вставлять. Поляки так и вообще себя частью славянского мира не чувствуют, им ближе веяние Запада, а мы им извечные враги и соперники. По чехам пока ничего не скажу, да и османы еще не настолько ослабли, чтобы им легко сдать свои позиции. Век, а то и полтора с ними точно еще пободаться придется, освобождая все братские балканские народы из-под их многовекового гнета. Короче, нам с тобой, Живан, и нашим детям, и даже внукам и правнукам точно тут придется не раз еще эту грязь месить». И он кивнул на порядком раскисшую землю.
«Эх, Алексей Петрович, ну нельзя ж быть настолько пессимистичным!» — покачал сокрушенно головой серп и, посмотрев в сторону камышей, вдруг дернул командира за руку. Там, на расстоянии шагов 300-400, колыхалась стена из растений, и, наблюдая с возвышенного берега, можно было видеть в ней порой мелькание чьих-то головных уборов. Учитывая саму высоту зарослей, это могли быть только всадники, и шли они со стороны только что недавно взятой крепости. Лёшка сдернул со спины штуцер и, прицелившись, выстрелил в того, кто был открыт более чем все остальные. «Турки прорываются протокой!» Грохнул штуцер Живана, разрядили в далекую для них цель свои фузеи Милош с Петром. Со стороны камышей раздался истошный вой. Стена из растений буквально вспучилась от рванувших с ускорением всадников. На прорыв шло большое конное подразделение, и остановить его здесь было некому. Основные силы русских стояли сейчас у крепости и готовились там принять капитуляцию, а те небольшие конные разъезды, что сновали в этой местности, были уже не в счет. Загороди они собой дорогу, их бы попросту смело этой турецкой кавалерии напрочь. Все это Лешка прекрасно понимал, но когда он увидел, как первые всадники взбираются по косогору на берег, а среди них мелькают люди в черных кафтанах и в таких знакомых серых шапках из волчьих шкур, всю его логику и осторожность просто выбило из рассудка. «Это волки! Егеря, к бою!» И он судорожно добил новую пулю в ствол. Пять сотен отборной кавалерии сипахов с двумя сотнями беслы не пожелали сдаваться врагу и, воспользовавшись сильными дымами от пожарищ, проскочили в неглубокую западную протоку, отделявшую остров с замком от другого соседнего острова, сплошь заросшего камышом. А уже с него они нырнули в другой, более узкий рукав, и уже после того заросшими плавнями прошли за русский фланг. Войска Олица уже праздновали победу, им было не до контроля за этой протяженной камышовой стороной. Все должно было получиться у кавалеристов. Осталось только выбраться из камыша за тыловыми порядками и затем уйти на запад. А там обязательно найдется место, где переплыть Дунай будет гораздо проще, и тогда они уже будут у своих. Ведь весь противоположный правый берег реки был сейчас в руках у турок. «Бах-бах-бах!» — чистили выстрелы фузейщиков, ведших огонь с убойных 150 шагов. «Бах-бах!» — хлопали редкие выстрелы штуцеров, выбивая цели на выбор. С другой стороны от поста Тимофея тоже хлопнули первые выстрелы. «Еще минут пять, и сюда подтянется вся егерская команда!» Но было поздно. Турецкая кавалерия, выскочив на берег, уходила вдаль. Вдруг с ее правого фланга отделился десяток всадников в серых меховых шапках и, рассыпаясь с разворотом в цепь, начал заходить на тройку Живана. Полусотник узнал в этих четырех фигурках своих давних врагов из леса и понял, что теперь-то он сможет рассчитаться за погибший там десяток своих людей.
Вот они, эти зеленые шайтаны. Они сбросили свои серые грязные тряпки, каких были только недавно, а сейчас стояли в суконных шинелях. Скоро он порубает их всех. И полусотник издал гортанный крик, закручивая саблю. Бах-бах-бах! Четыре ствола выплюнули свинцовую смерть навстречу Беслы. И к маленькому, ощетинившемуся штыками каре егерей, подлетело уже теперь только шестеро волков. Лёшка отбил первый удар сабли штыком, принял на ствол второй, выбивший аж сноп искр из его стали, затем третий. На! И он вогнал штык штуцера в ногу ближайшего кавалериста, пробивая ее насквозь и вонзая стриё еще глубже в лошадиный бок. Жеребец вздыбился и, заваливаясь, подмял под себя седока. А по левому плечу, взрезая кожу, вскользь ударил первый сабельный удар. Лёшка выхватил пистолет и разрядил его прямо в лицо всадника. «А-а-а!» — проорал окровавленный Живан и вогнал штык в бок еще одному кавалеристу. Этих шайтанов было непросто так взять. Они не хотели бежать, как испуганные пехотинцы, и отчаянно сопротивлялись. Всадники мешали друг другу, крутясь перед штыками, и осыпали русских ударами сабель. Вот командир этих шайтанов завалил одного джигита, вогнав ему и его коню штык по самое основание, а затем застрелил другого из пистолета. Крутанувшийся полусотник резко рубанул по голове соседнего с ним егеря и сиганул сверху прямо на русского офицера. Он бы его убил, но как хотелось привести этого страшного шайтана живым и уже потом при всех соплеменниках содрать с него лично кожу. Тогда ему точно забудут потерю людей, и он смело сможет смотреть в глаза старейшинам в своих родных горах. Лёшку сбило тело, вылетевшее из седла. Командир волков с лёту подмял его под себя на землю. Бац-бац-бац! Беслы, схватив его обеими руками за отвороты шинели, теперь остервенело вбивал голову в грязь. Была бы земля просохшей, хана прапорщику пришла бы совсем скоро. Но эти мокрые и грязные брызги привели уже заметно посмурневшего Лёшку в чувство. И он рванул пальцами левой раненой руки смуглую щеку всадника от себя, раздирая ее кожу ногтями. Ему удалось немного отодвинуть вверх эту покрытую волчьей шапкой голову. Лёшка напрягся и, что из сил, хлестнул боковым ударом полусотника в висок, а затем еще и еще раз. Тот выпустил отворот шинели и потянулся к Лёшкиной шее. Левая рука онемела от потери крови и уже не могла сдерживать противника.
«Джаре, пис-пис-домус!»
«Наложница, свинья вонючая, турецкий!» Выплюнул он те первые ругательства, что только пришли ему на ум из турецкого, брыкаясь при этом, сколько было мочи. Джигит взвизгнул и, выхватив из-за пояса свой кинжал, резко ударил им Егорова в грудь. Удар был направлен в сердце, но, чуть отклонившись от толчка, он ударил под углом в кагульскую медаль, нацепленную под шинелью, и уже сбитый в сторону, пробил наискосок грудную мышцу, а потом ударил в ребро и ушел в бок. Резкая боль обожгла сознание, и Лёшка, уже нащупывая свой гальбейн, рванул его резко из ножен и всадил его противнику в область поясницы. Уже подбегавшая к месту схватки команда разрядила свои ружья в уносящихся стремглав двух всадников. Те только сильнее пришпорили лошадей, еще ниже прижались к их холкам. На поле лежали четверо. На самом месте схватки три трупа Беслы, один раненый был прижат к земле павшей лошадью, и теперь, яростно рыча, все никак не мог из-под нее выбраться. Милош был мертв, сабля разрубила его череп почти что наполовину. Петр сидел с окровавленной головой около Живана, лежащего в беспамятстве в грязи, и он, постановая, что-то ему нашептывал. Откинув с тела командира убитого им полусотника, егеря сгрудились вокруг. «Жив! Жив! Ну же, живой!» Бешено вращая своими черными глазами, к ним подбежал цыган и упал на колени рядом.
«Да живой он, живой! Дышит их благородие!» Строго сдвинул брови Макарыч. «Не ори ты, Федька, тута! Шел бы он до носилки, бы лучше сделал по-быстрому. Погляди еще там, чтоб воды грели побольше.
и, глянув, как тот резко вскочил с места и унесся в сторону лагеря со всей своей тройкой, только лишь покачал головой вслед.
— Бегают, видишь, тут орут баламуты, грязью еще брызжут. Ну, пошли отсель все, только Никитич пусть рядышком с Алексеем Петровичем остается. Командиру покой сейчас нужен и чистый воздух, а не ваш щенящий скулеж.
В лагере особой егерской команды, чуть в сторонке от походных палаток, дымили сырыми дровами костры, на которых варился неизменный уже кулеш, и запекалась да жарилась на углях конина. С провизией проблем у армии не было. В крепости ее было взято с избытком, много было побито и покалечено лошадей. Стояла сырая и промозглая погода, самое начало весны здесь было временем холодных ветров, дождя и грязевой хляби. Хотелось уже поскорее двинуться на свои квартиры в Бухарест, к основательной крыше над головой, жарким очагам в домах да к горячим печам. Армия готовилась уже выступать в путь, но все время находились какие-то причины для отсрочки, и войска ждали, ворча у своих бивуачных костров. Лёшка лежал с другими ранеными в самом большом шатре, упертым ушлым цыганом, неизвестно у каких разинь. Сейчас их тут было внутри трое, остальные с легкими ранениями находились среди своих товарищей. Лежать безвылазно на одном месте никому не хотелось. Вчера только отсюда сбег уже оправившийся от ран Петр. И соседями у Алексея были посеченные Живан, да еще хромой Потап. Последний уже было выздоровел, но, видать, занес в рану на ноге грязь, и ее снова пришлось резать и чистить.
— Как только доктор ногу не отпилил!
— с содроганием вспоминал кадры с посещения армейского лазарета егерь.
— При мне! Вжик, вжик! Одному ногу, а другому руку отрезали! Ужас просто, ваше благородие!
«Это да», — кивнул Егоров. «Тут проще бывает отрезать, чем потом всего в землю закапывать. Сам же знаешь, Потапка, как мушкетная пуля кости при ударе мозжит. Все вместе попадание свинца потом размолото бывает».
«Ох, не дай бог, Алексей Петрович! Во время боя-то о том не думается вовсе, да зато потом, как уже насмотришься на все это...» «Вот ведь где страх-то! Да и правильно мужики говорят, не нужен ты никому инвалидом-то, лучше уже это самое, чик и все, лишь бы сразу, без мучений!»
«Да хватит тебе уже причитать!» — проворчал Живан. «Живой самый, то ладно, меньше бегать будешь. Говорили же тебе, береги рану!» В это время откинулся полог, и в шатер заглянул дядька Матвей. Никитич оглядел всех и таинственно подмигнул командиру.
«Алексей Петрович, там начальство к нам пожаловало. Опять его высокоблагородие из баронов. Мурной весь какой-то, сюда идет».
Лёшка сморщился, как от зубной боли, и машинально огляделся вокруг. Спрятаться было некуда. Придется опять принимать выволочку от недовольного начальства. В прошлый раз фон Оффенберг ни в чем себе не отказывал, ругая самонадеянного глупого мальчишку, которому, похоже, слишком рано дали офицерский чин и доверили к тому же еще и целую команду отборных стрелков. Пришлось даже выносить на чистый воздух других раненых, чтобы те пока проветрились и не слышали, как чехвостят их уважаемого командира. Со всем сказанным неожиданно эмоциональным Генрихом Фридриховичем Лёшка был, конечно, согласен. Кинулся он с тройкой егерей против конного отряда глупо и неосмотрительно, но вот анализируя все уже в сотый раз и положа руку на сердце, признался самому себе. Повторись такое опять, и снова бы он не удержался от мести. Правда, может быть, дрался бы лучше и не проглядел бы того прыжка резкого полусотника.
«Здрав будь, Алексей Петрович!» — усмехнулся, щурясь в лукавой усмешке, господин подполковник, входя в егерский лазарет.
Лёшка, побледнев, присел, а двое раненых попытались было выползти из-со своих мест. «Лежите, братцы, лежите», — я сказал.
— приказал им барон и присел на чурбачок. — Да не буду я ругаться ныне, успокойтесь уже. И подмигнул Лёшке. — Чай все уже услышал про себя в прошлый-то раз, да, прапорщик? — Да и небось не только ты уши грел. И он поглядел с усмешкой на егерей. — Ладно, дело прошлое. Для порядка надо такое иногда, чтоб своей башкой иногда думал, как настоящий командир. И за себя, и за своих людей. — Все, все, все. Сказал же, больше не буду. Кивнул он, увидев, как все опять напряглись. — Ладно, я что зашел-то? Через два дня армия снимается и уходит отсюда в Бухарест. Тут в Журже останется только небольшой гарнизон. Вам с интенданства я выхлопотал две подводы. С этим сейчас туго, и их-то еле-еле нашел. Ну да, о том ладно. В общем, скажешь о них своему Никитищу, он у тебя солдат ушлый, сразу смекнет, кому там ему нужно обратиться. Да у него и самого уже давно там хорошая такая тропка набита. И он опять улыбнулся. По поводу твоего последнего боя, где тебя чуть было не придушили. Тихо, тихо, прапорщик, не суетись, — усмехнулся барон, увидев, как возмущенно встрепенулся раненый. Тебе сейчас никак нельзя дергаться, а то ребро как надо не срастется. Ну так вот, всего насчитали мы полтора десятка трупов у камышей, и 10 из них были из беслы. Кстати, странно, ни у одного из них не было на головах традиционных этих волчьих шапок, зато он все твои с серыми хвостами на картузах щеголяют. Ну да и пусть щеголяют, на то теперь отдельное разрешение от командующего для вас получено. В форме особой команды прописано это как отличительный знак. Теперь до вас ни один комендантский патруль не докопается. Цени, Лёшка!
— Спасибо, ваше высокоблагородие, — пробормотал смущенно Лёшка. — Спасибо!
— словно пробуя на вкус это слово, повторил главный разведчик. — Должен будешь, Егоров. — Ладно. А вот жигита, которого вы как бабочку штыком пришпилили к коню, мы худо-бедно, а все же допросили. Сам понимаешь, есть у нас свои методы молчунов расспрашивать. И он чуть помрачнел, как видно, вспоминая что-то из неприятного. Этот отборный эскадрон из полка Беслы, охранявший ранее самого султана, прибыл сюда только в январе. За ним должны были подойти отборные части янычар из самого Стамбула. Ну да, видно, не успели они немного. Сами беслы родом из Восточной Турции. И, как я понял, из какого-то племени, то ли агузов, то ли туркоманов, или вообще караклабуков. У них там союз племен из нескольких народов проживает. В общем, хорошие это воины. Собранные в один полк, они составляют часть личной гвардии султана. Все, что он нам поведал, вам, егерям, конечно, того знать не нужно. Скажу только, что из всех наших родов войск всех больше беслы уважают зеленых шайтанов. Я надеюсь, вы понимаете, о ком сейчас идет речь. От их эскадрона осталось теперь только половина. И наш командующий себе отметочку о том сделал. Так что, от его лица объявляю вам, господин прапорщик, благодарность за грамотное... Иронично хмыкнул подполковник. Ну ладно, за грамотные действия команды по отвлечению противника от направления главного удара, окружению и разгрому его в лесном массиве, а также за истребление 30 отборных воинов из султанской гвардии. «Прошка, а ну-ка, поди сюда!» — рявкнул барон в сторону выхода. И в шатер заскочил капрал в пехотной форме, держащий в руках два новеньких штуцера. «Это тебе от самого командующего в подарок. Знает, так сказать, что наш кот сметану любит!» — улыбнулся барон, наблюдая, с каким восторгом и горящими глазами гладит Егоров эти ружья. «Ну ладно, поправляйтесь, господа егеря!» Подмигнул он раненым и, козырнув Алексею, вышел из шатра. 12!
12 вместе с этими двумя теперь нарезных стволов в команде. Да даже 13, если учесть ту переделанную оружейником Шмидтом огромную винтовку. «Мечты сбываются», — подумал Лёшка, щелкая курком штуцера. «Вот ведь лист-то, господин барон, знает, как и чем замотивировать человека».